Здравствуйте, Шавотов Агутывох. Мы находимся в 227 уроке по Мишли, дошли до 26 главы и разобрали Мальбима на первые два пасука. Гагро мы разобрали только на первый пасук, на второй мы не успели разобрать, поэтому начну со второго пасука. Но поскольку как-то очень глупо начинать, то хотя бы прочитаем первый пасук. Как снег летом и как дождь во время жатвы, так не пристало глупому честь. Как птицы порхать, как воробью летать, так незаслуженное проклятие не сбудется. Точка. Начинаем сразу с Гаона, поскольку Мальбима мы в прошлый раз считали. Но, несмотря на то, что мы прочитали на первый пасук, я все-таки начну с него, иначе как-то очень тяжело делать. Говорит Шломо Амелех. Кишелек, момент. Кашелек бекайц, кематар бекацир. Кен лонаве лексиль кавот. Так же, как снег летом и дождь во время, жатвы урожая, так не пристало глупцу иметь почести. Объясняет Гаон Мивильна, что шелех и матар, то есть эти две вещи, которые называются снег и дождь, они очень сильно помогают земле, они нужны земле, потому что дождь, он марвеет гаарец, он улучшает землю, как сказано, килешелек йомар гаваарец, что снег, он сказал, сделай землю. Получается, что посредством снега земля очень усиливает свою силу выращивать продукты. Матар, то есть дождь, он хорошо в две рвии, две четверти года. В первую четверть, когда земля порождает плоды, которые из нее вырастают, что тогда земля дает зеро, дает семена, и во вторую она земля уже идет произрастание. Само произрастание, когда она выходит, не знаю, как это назвать, когда семена рождаются внутри земли и когда они выходят наружу. И об этом сказано, что Киашер Ирэд Агешем Вешелек Минашамаем, что когда спустится снег и гешем, то есть дождь с небес. Ким гаравает гарес валида и цмиха натанзера лазарея лехем лахоль. Это цитата, которая Гемора Таанит приводит эту цитату из Ишаяги, из пророка Ишаяху, где сказано, что если пройдет время, которое время сбора тааним, инжира, то это очень плохо. Дождь в это время – это очень негативная вещь, что она не только не улучшает землю, но также она делает так, что урожай, который уже начал расти, он уже не дбашель, он уже созрел, он погибает от этого дождя. Потому что дождь, он хорошо в свое время. Но во время жатвы это не просто плохо, это не просто гибнет урожай, это еще и симан клала, знак проклятия, который спускается на землю. Я говорил, по-моему, в прошлый раз, что, например, во время Суккота, если выпадают дожди, то это тоже симан клала, потому что в Суккот у нас есть мицва выйти из постоянного жилища, поселиться в Суккот. Суккот, они пропускают дождь, и в тот момент, когда дождь проходит внутрь суки, и человек остается внутри суки и продолжает сидеть с попыткой выполнить мицву, думая, что он махмирит, устражает, делает больше, чем требует от него закон, то этот человек его называет мишна гарейгу гедиот. Он простой человек, немножечко со сходством с идиотом. Потому что чему это похоже? Тому, что раб приносит своему господину кос вина, стакан вина. Господин берет этот фужер, красивый расписной фужер вина, и выплескивает своему рабу физиономию. Это означает, что он показывает ему, что мне не нужна твоя авойда, твоя служба. Так же Акодыш Барух Гу в тот момент, когда мы садимся в суку выполнять мицву, в тот момент, когда Акодыш Барух Гу выливает дожди, человек, который остается во время дождя в суке, думая, что он делает что-то позитивное и хорошее, про этого человека сказано, что он идиот, что он простофиля, глупый человек, потому что он не понимает симана, который ему дает Всевышний. И также, когда к силю, глупцу, дают кого-то почитание почести. То есть, человек, который, что значит почести, о которых идет речь в комментарии Гаона Мивильна, это человек, который обучает глупца Торе. Что Тора сама по себе, это очень позитивная вещь, думаю, что об этом не обязательно говорить, но Гаон Магдир это, определяет это как вещь, которая Тава Меот, но не в этом месте и не в это время. То есть, существует время и место, в которое Тора не должна быть изучаема. место, где Тору не надо изучать, это, например, Маком Илухлах, место, которое такое вот отстойное, место, где плохой запах, это место, не соответствующее изучению Торы. В Галахот Криат Шма, Шульхан Арух, Мишна Брура объясняет, что человек, который идет по Мавот Метунафот, по дурно пахнущим переулочкам, то человек, который там проходит и в это время начал до этого читать Шма и вошел в переулок, он должен прекратить чтение Шма. Там разбирается вопрос, с какого места ему потом дальше начать. Это мы сейчас не будем разбирать, это вопрос Галахи. Неважно, сколько времени он шел по этому переулку, где есть запах. Но в любом случае, переулок, в котором есть Митунав, есть запах плохой, там нельзя читать Шма, там нельзя говорить Тору. И также есть времена, в которые нельзя говорить Тору. Например, Авель, человек, который находится в трауре, ему запрещено Талмуд Тора. Всему Амисраэлю запрещено Талмуд Тора в Тиша Биав, за исключением вещей, которые относятся к трауру. И также глупец, который не понимает того, о чем мы сейчас говорим, не понимает, что существует разное время и разное место, где одно время подходит для изучения Торы, это Мицва, другое место и время, это изучение Торы, в это время это Авейра. Поэтому человек, который обучает такого глупца в Торе, он приводит к тому, что этот человек будет учить Торы там, где нельзя, и тогда, когда нельзя, приведет вместо Мицвы изучение Торы к Авейре. Вуалит веисмех мин ха-Тора ашер ламад, и что вырастет и родится из той Торы, которую этот человек выучит, у него выйдет давар шейн бо цорах, какие-то вещи, которых нет нужды, не необходимые вещи. И не только это не ишбиохата, человек такой глупец не только не прославит Тору, но наоборот, он начнет учить пируш какой-то комментарий, которого никогда не было. И, соответственно, понятно, что комментарий, которого никогда не было, это не совсем Тора. Мне кажется, что я уже читал этот кусочек, но тем не менее, это одна из моих больных тем. У меня много тем, которые... Обсессия такая некоторая. Одна из них – это люди, которые пытаются прокомментировать Тору и дать комментарии, которого никогда никто не писал, и которые считают, что в Торе ведь можно ли хадеш какие-то вещи, можно обновлять какие-то вещи. Вот это мой хидуш. Это я сам изобрел. И объявляю это своим хидушем и рассказываю какую-то вещь, которая иногда даже достаточно правдоподобно выглядит. Вопрос просто один. Это то, что сейчас, то, как сейчас этот человек осветил какой-то момент Торы, это та Тора, которая была дана Моше Рабейну на горе Синай, или это какой-то кусочек, который не имеет отношения к Торат Мойше, к Торе Моше Рабейну? Понятно, что если он не имеет отношения к Торе Моше Рабейну, то это уже, как хотите, так и назовите. Либо не совсем Тора, либо, что еще более верно, совсем не Тора. Здесь надо понять, что означает хидуш, который обновляет человек внутри Торы, потому что у каждого человека есть кох, есть силы, и, в общем, он для этого предназначен, у каждого человека, который посвятился изучению Торы. Лихадеш какие-то вещи в Торы обновить, привнести некоторый хидуш, что-то новое в Тору. Но это новое, оно должно и вытекать из тех принципов, которые получены Моше на Синае, и базироваться на Талмуде, Гемарот, словах Ришоним, Ахроним, и должны являться некоторой накудой, некоторым элементом продолжения той Торы, которая уже дана. При этом она должна быть мухрахи, должен быть вывод из нее, должна быть необходимость понимания, почему это так происходит. В тот момент, когда человек, не удосужившись прочитать никакой комментарий, в лучшем случае Раша, а может быть и тоже нет, на Тору вдруг начинает объяснять, что имеется в виду в пасуке, и иногда это звучит безумно правдоподобно. Есть только одна маленькая проблема. Просто не смята, и поэзия не ночевала. Торы здесь не пахнет. Поэтому человек, который обучает Торе глупцу, то, о чем говорит Гаон. Глупец – это человек, который выведет одно из объяснений, последнее объяснение Гаона, кроме того, что он может учить Тору не в нужное время и не в нужном месте, это первые два комментария. Третий пируш Гаона, что этот человек будет из Торы выводить свои пирушим, который к Торе не имеет никакого отношения, пируш ашер ло гая миалам, пируш, которого никогда не было. И я не знаю, те, кто меня слушает, я понятно, что не вижу, не знаю, кто меня сейчас слышит, но не исключено, что вы сталкивались с подобными вещами. Это очень любят говорить на каком-то праздничном вечере, когда кто-то встает и начинает говорить слова Торы, для того, чтобы были сказаны слова Торы, это очень правильно и позитивно во время Саудат Мицвы, во время Сауды, которая посвящена Мицве. И иногда вдруг совершенно непонятно, откуда растут ноги. Вроде все логично, но это не базируется ни на чем. В этой ситуации это то, о чем говорит Гаон, что мы обучали Тору глупцу. И запрет, который говорит, что так же, как снег, который выпадает летом, не вовремя, так же нехорошо дать кого-то, то есть изучение Торы, человеку, который вместо Торы даст свои пирушим, свои комментарии и уйдет от Торы. Тора – это кавод, настоящий кавод из-за почитания. Оно находится только в Торе, потому что кавод присущ только одному, единому Творцу, никому другому кавод к нему не имеет никакого отношения. И тот кавод, который спускается в мир от Всевышнего различным людям, это кавод от той Торы, которая есть у этого человека, от тех мицвот, которые есть у этого человека. И это тот кавод, который базируется на том, что человек своими словами соединяет себя с Творцом через Тору. В случае, если он делает из Торы совершенно иные выводы, он не только не соединяет себя и весь мир с Творцом, но это уже не Тора Темет. Поэтому кавод, который такому человеку дается, Тора, который ему дается, это уже не будет Тора Темес, это будет Тора Шекер. И это понятно, что это не дай Бог. Окей, следующий пасук, который тоже мы читаем только Гаона, он говорит, как птица порхать и воробью летать, так незаслуженное проклятие не сбудется. Здесь тоже такое маленькое накуда, что то, что он перевел слово «воробей» в современном языке, так и есть. Дрор, слово «дрор» – это воробей. Что на самом деле это за птица, я не знаю точно. Может быть, это не имеет к воробью никакого отношения. Это очень трудно всегда понять, потому что соотнести названия, которые даны с кумашем, с современными птицами довольно тяжело. Именно поэтому в Галахе сегодня мы далеко не всех птиц едим, потому что в Торе перечислены все некошерные птицы. Если бы мы знали все, кому что соответствует, то все остальные птицы, которые не перечислены в Торе, были бы кошерны, их можно было есть. Но проблема заключается в том, что многие названия, которые там даны, несмотря на старания русских переводчиков, которые как-то их перевели, потому что просто выхода нету, несмотря на это, мы точно не знаем, какая птица кому соответствует. Поэтому мы знаем, что в мире есть 24 вида некошерных птиц. Часть из них более или менее понятны, часть из них совершенно непонятны. Гемора дает нам некий симоним, некоторые знаки того, как отличить кошерную птицу от некошерной. Это находится в Геморе Хулин. В Шульхан Орух Пасак это симоним Лагалоха. Какие симоним кошерности птицы или нет? Это 4 симана, 4 знака, по которым можно проверить кошерность птицы. Но после всего этого, поскольку есть Тосфос, который приводит, если не ошибаюсь, Рабейну Тама, который говорит, что была одна птица, которая была бы Хескас, так вот статус у нее был, что она кошерная, ее ели. И потом однажды обратили внимание, что она Дорейсет, то есть она наступает лапой на еду и отрывает клювом. Это признак некошерности птицы. До сих пор этого не знали, что она так иногда делает. То поэтому Тосфос пишет, что с тех пор стало очень тяжело опираться на симоним, на знаки, которые даются. И эти Тосфос Рамо Пасек на Алоха. Сегодня мы едим только тех птиц, про которых известно, что есть традиция их кошерности. В принципе, этих птиц очень немного. И такая традиция более или менее четкая есть про курица, гусь, утка, голубь, индюк – это те птицы, которые едятся. Вопрос, откуда про индюка есть традиция, это еще один. Есть, я не знаю, едят ли эту птицу, думаю, что нет, но яйца одного из видов куропатки тоже принято есть. Или перепела, может быть, перепела, перепелиные яйца. Перепелин – это одно и то же? Перепелиные яйца, я перепутал. Вот. И кроме этого, есть традиция, которая говорит, что воробей кошерен, но понятно, что его не едят, потому что цепор дрор, который написан в Торе, он кошерен, но есть его достаточно тяжело, просто потому что там нечего есть. Так вот, теперь читаем этот пасук после введения того, что мы точно не знаем, это дрор, это тот дрор или нет, но, скорее всего, тот же самый. Он говорит, кицепор ланут бе кидрорлоу, как птица, цепор, которая двигается, и как воробей, который летает. Так же, как мы выгоняем из гнезда птицу, чтобы она шаталась с места на место, и воробья, птица бы пашется, это голубь, и воробья мы тоже выгоняем, чтобы он улетел, И они возвращаются на свое место, которое, откуда они ушли. Так проклятие, которое дается неправильно, то есть беспричинное проклятие, оно не придет. Что, что это проклятие отсылается, человек высылает его из своих уст, и она возвращается к тому, кто ее послал, и приходит на голову пославшего проклявшего. Теперь он говорит, что про Ципор сказано слово «ланут», про Дрора сказано слово «лауф». Я перевел «ланут» – двигаться, «лауф» – летать. А именно, потому что Ципор, он не возвращается сразу же, голубь сразу же не возвращается, но только после какого-то времени. И вначале она странствует по миру, летает в разные стороны, только потом возвращается. Но Дрор, воробей, она тут же возвращается, как только ее выгнали, и возвращается на свое место. Так же клала, так же проклятие. Иногда оно приходит сразу же, как воробей, а иногда она не приходит обратно на того, кто проглял, а некоторое время находится где-то в вакууме до тех пор, пока не вернется в полете, до тех пор, пока она не вернется в движении, в динамике, пока она не возвращается. Это такой пшада пашут этого пасука. Теперь, поскольку он заговорил об этом, Шломо а-Мелех, то я хотел здесь несколько слов сказать про мицву, которая связана с Дрором и Ципором, о которой, в общем, и говорит Шломо а-Мелех, что ты выгоняешь из гнезда, он возвращается. Речь идет о мицве, которая называется мицва Шилуах а-Кен. Мицва выгонять птицу из гнезда. Такая достаточно странная мицва, я думаю, что люди в основном уже к ней привыкли. Но лемайса, эта мицва, обладает некоторыми странностями. И давайте мы пытаемся ее каким-то образом понять. Странности, о которой я говорю. Значит, накуда номер раз? Первое, накуда? Что в Торе написано, что если икралыха, с тобой такое случится, что ты шел где-то и нашел гнездо, и ты хочешь взять птенцов или яйца, то ты не можешь их взять, ты должен выгнать птицу из гнезда. Тем самым из Торы Машма, из Торы следует, что это не мицва такая вот, я должен это сделать. Но если я хочу покушать, взять себе птенцов или взять себе яйца, сделать яичницу, то я должен выгнать птицу из гнезда, а не могу взять просто так. Написано, что если это случится с тобой, исключение составляет, что если это твоя птица, которая живет у тебя во дворе, в доме, в клетке или другим каким-то способом, в сарае, в курятнике и так далее, то к ним такая заповедь не относится. Эта заповедь относится только к тому, что если ты увидишь, это может случиться. К домашней птице, прирученной птице и даже к дикой птице, которая живет у тебя во дворе, в твоем, это не относится никак. Теперь, есть всякие сигулот, понятия не имею, как их перевести, некоторые поверья, которые говорят о том, что когда ты выгоняешь птицу из гнезда, то происходит определенное, ты оказываешь определенное влияние на меру милосердия Всевышнего. И отсюда рождается махлокис, спор в Галахе по поводу выгонения птицы из гнезда. Я не уверен, что это спор, некоторые два иньяна на эту тему. Первый говорит о том, что даже если мне не нужны яйца, то, тем не менее, выгоняя птицу из гнезда и оставив яйца на месте, а птица вернется, высадит птенцов, дерех агав, она возвращается. Если кто-то скажет, что она не вернется и не высадит, не будет высаживать, это не так. Она возвращается, я проверял. Вот, и когда ты выгоняешь голубя, например, из гнезда, и он возвращается и продолжает высиживать птенцов, и они вырастают, тем не менее, ты выполнил мицву Шилуах а-Кен, ты выполнил мицву выгнать птицу из гнезда, несмотря на то, что это в общем и целом, и ты это не сделал для того, что написано в Торе, что если тебе понадобятся яйца. Альпи Зогар. Зогар приводит, Питкейтшува приводит Зогар. Зогар считает, что лыкатхила изначально обязательно надо выгнать птицу из гнезда. Понятно, что если ты не выгнал, я имею в виду взять яйца, если ты выгнал и не взял яйца, то мицва Шилуах а-Кен все равно выполнена. Но лыкатхила изначально, для того, чтобы мицва была лучше выполнена, обязательно выгонять птицу из гнезда и забрать яйца, даже если яйца тебе не нужны. Почему это надо делать? Потому что это касается нашего пасука, для этого я все это и привел. Потому что в тот момент, когда птица возвращается, а мы видим, что и воробей, и голубь постоянно возвращаются на место, и видят, что гнезда нету, вернее, яиц нету, то голубица начинает плакать и переживать по поводу того, что произошло. И ее плач поскольку голубь уподоблен народу Израиля, ам Исраэль дамэл йона, народ Израиля уподоблен голубю, то в тот момент, когда голубь плачет, голубица плачет по поводу того, что у нее нет детей, то в этот момент это рождает меру милосердия Всевышнего по отношению к народу Израиля. Такая достаточно странная мицва, которая, безусловно, может вызвать некоторые вопросы, потому что при первом прочтении Хумаши, и даже не только при первом, возникает ощущение, что эта мицва связана с медой рахамим, с мерой милосердия, что действительно так, только связано совсем не так, как это воспринимается при прочтении. Что когда человек хочет взять яйца, то он должен пожалеть птицу, для этого ее надо выгнать, чтобы она не видела, что происходит. Такое происходит первое понимание при прочтении этой мицвы. И вот мы видим из Зогара, и из Шульхан Аруха, и из Геморы, мы видим, что все не так. На самом деле идея именно некоторого ахзариюта, некоторой жестокости, которая связана с тем, что эта жестокость порождает то, что посредством плача голубицы рождается, увеличивается мера милосердия Всевышнего по отношению к народу Израиля. Поэтому есть Мишна в трактате Брахот, что человек, который вышел к Амуду, быть шалех цибуром, и читает Шмонесра, и говорит во время молитвы Шмонесра, добавляет какие-то прославления Всевышнего. Это вообще нельзя делать, не только в Шмонесре, но и в других частях молитвы. Этого делать нельзя, он решил добавить. И говорит, от канцы пор егию рахамейха, до гнезда птицы пусть достигнет твое милосердие. Его заставляют прекратить молиться и убирают его маавирима, то и вместо него ставят другого шалех цибура. Почему? Потому что он делает все качества Всевышнего, качества милосердия, а это гзерас гамелах, это распоряжение царя, и в них есть много-много серьезных смыслов, которые непостижимы человеку, и мы должны это делать не потому, что нам нравится милосердие Всевышнего, мы должны делать мицвот, а если нам не нравится, то мы не будем делать. Есть такие люди, которые так живут? Нет. Мы должны делать, потому что это исходит от Всевышнего, и как наши предки на горе Синай, мы должны уметь сказать «Наасе ванишма», «Сделаем и услышим», понимая, что мы не понимаем смысла заповедей. Прекрасно понимая, что смысл заповедей намного-намного выше, чем мы можем это каким-то образом оценить. И тем не менее мы должны все это принять и сделать. Поэтому здесь, когда говорит Шломо Амелех о том, что и цепор, и дрор, это два вида птиц, которые возвращаются по-разному, но возвращаются к своему гнезду, то речь идет о том, что когда они возвращаются к гнезду, альпизогр, я имею в виду, это то, что имеет в виду Гаон, что когда они вернулись к своему гнезду, то в этот момент они начинают плакать по поводу отсутствия детей, и это рождает меру милосердия Всевышнего и увеличивает ее, и это то, что здесь сказано. Когда же человек дает клалу проклятие? Проклятие – это очень серьезная вещь. Проклятие Талмид Хохам, и здесь этого не сказано, это Гемора в другом месте. Здесь сказано, что Гемора в другом месте, не в Мишле это сказано, а сказано в Талмуде. Здесь сказано, что клала, которая сказана Бахинам, проклятие, которое сказано беспричинное проклятие, оно возвращается к тому, кто проклял, а не к тому, кто кого прокляли. Исключение составляет проклятие Талмид Хохама, проклятие мудреца Торы, про него сказано, что афилу бахинам еба, даже если нету причины, ошибка или еще что-то, то, тем не менее, это проклятие приходит даже без причины. Поэтому надо быть наиболее аккуратным с тем, чтобы Талмид Хохам не проклял. Обычно Талмиды Хохамим этого не делают, но понятно, что ситуация может быть очень разная, и входить мы во все ситуации не будем. Но про Талмид Хохама сказано, что его клала афилу бахинам еба, даже бахинам она приходит, даже беспричинная. Остальные люди, если они проклинают с причиной, то это страшная вещь. Если они проклинают без причины, то рано или поздно это проклятие вернется ему самому на голову. Вот. Поэтому это то, о чем говорит Шломо Амелех, и это подобно птице, которая всегда возвращается в свое гнездо, даже через много времени прилетает, чтобы посмотреть, что там происходит, так и проклятие бахинам, оно вернется. Вот, таким образом, мы закончили второй пасук, который мы начали, в общем-то, еще в прошлый раз. А теперь возвращаемся и продолжаем третий пасук, который мы не читали. Бич для коня, узда для осла, розга для спины глупых. на первый взгляд даже комментировать нечего, но будем комментировать. Говорит Мальбим: «Шот лесус, плетка для коня, меток лехамор, узда для хамора, хамор это осел, вешевет легоксиль». И какая-то, не знаю, это тоже похоже на плетку, что-то такое, для спины глупых. Объясняет Мальбим, о чем здесь идет речь. «Шут лесусу меток лехамор, вешевет легоксиль». Бальхай – животное, которое не имеет своего разума. Понятно, что животные, они, как правило, несколько отличаются разумом от человека. У них и нету мозга, разума для того, чтобы управлять собой. Поэтому для того, чтобы человек мог ими управлять, нужна некоторая плетка, узда. Причем понятно, что это может быть и голос, которым человек управляет животным. Это тоже иногда работает как узда. Я приведу доказательства из Гемора Бава Мицея, Перега Сахер. Гемора обсуждает заповедь, которую вы, может быть, слышали. Лотахсом шурба дешо. Нельзя надевать намордник на морду быка, когда он занимается молотьбой. То есть есть такая работа, которая когда-то делалась с помощью быков, коров и так далее. Высыпается зерна пшеницы на пол, и быки ходят по кругу по этим зернам и топчут их. Для того, чтобы очистить их от шелухи, они своими копытами молотят по ним. И после чего надо просеять, и уже у тебя уходит вся шелуха, и остается зерно. Так вот, когда это делает бык, то он, когда ходит по зерну, там обычно много зерна, не 2-3 зернышка, то он видит много еды, и ему, естественно, хочется покушать. А поскольку животное, он бык, он как бы кушает всегда, у него нету такого, что вот сейчас я сытый, у людей тоже не всегда бывает, то он начинает кушать. И если ему надеть намордник, чтобы мешать ему кушать, есть какое-то слово для намордника для быка русское. Неизвестное слово. Я тоже его не помню, так что... Ну, вы поняли. Когда я мешаю быку кушать, я нарушаю лав де арайс, нарушаю заповедь Тора. И Гемора говорит, что это можно нарушить не только надев физический намордник, маску, которая мешает быку открыть рот и, соответственно, не дает ему кушать, но можно стоять, и в тот момент, когда бык наклоняет голову, чтобы взять пшеницу, крикнуть на него: «Не трогай! Ой!» Какой-то крик такой, что бык испугается и быстро поднимет голову и не будет кушать, потому что он понимает, что на него сердится хозяин. В этой ситуации хозяин тоже нарушает заповедь «Лотахсом шорба дешо», что не надевай намордника. Таким образом, здесь, когда мы говорим о том, что Баальхай для того, чтобы им управлять, животные, чтобы им управлять, они нуждаются в плетке и в уздечке, понятно, что этой плеткой и уздечкой может работать что угодно. Но основное, обычно, плетка нужна кому? Коню. А уздечка – ослу. Он объясняет, что сус, конь, он нуждается в плетке, а хамор, то есть осел, который у него совсем мало мозгов, поэтому он не поймет, даже если его хлопают по спине плеткой, он не поймет, с чем это сказано. Поэтому нужно видеть хозяина, который впереди, ему нужна уздечка, за которую его будут дергать спереди. Ему не поможет удар, который будет нанесен сзади кнутом. Что этой уздечкой можно его остановить для того, чтобы он не ушел с дороги. Потому что иначе он пойдет в бок, еще куда-то. Коня можно направлять плеточкой, осла нет. Ослу нужна узда, что-то более серьезное. Но глупец, который уходит от понятия мудрости из-за того, что его одолевают, его таавот, его желание получать удовольствие, он как животное, которого природа заставляет управлять, им управляет природа, а не разум. Поэтому ему нужен такой же кнут, как лошади, что посредством этого клута и исурим, страданий, которые к нему приходят, он будет вынужден идти по той дороге, по которой его направляют. Таким образом, если мудрецу достаточно для того, чтобы его направить, какой-то тахаха, какой-то упрек, и это то, о чем сказано, что не надо упрекать глупца, лейца, насмешника, чтобы он тебя не проклял, лучше упрекать мудреца, хахама, для того, чтобы он, искилиот, стал еще более умным, то тахаха мусара, она подходит для человека, у которого есть разум, и его жизнь руководствуется разумом, а не природными инстинктами. Но в тот момент, когда мы говорим про человека, у которого разум, ну не то чтобы отсутствует, но подчинен его инстинктам природе, то здесь ему может помочь так же, как лошади, небольшие удары кнутом или большие, в зависимости от того, насколько он сумел свой разум подчинить, как он называется, инстинктам. Сделать, наоборот, тому, для чего он создан. Теперь читаем, что говорит Гаон на эту тему. Он говорит, что коню не нужна, а только плетка. То есть для того, чтобы его вести, достаточно, я не очень знаю, как это по-русски сказать, вот так, когда кнутом не бьют его, а щелкают, так, такой звук будет. Вот этого звука, когда в воздухе идет щелчок кнута, вполне достаточно умной лошади. И его не нужно бить, когда его ведут этим кнутом, то вполне достаточно щелкания в воздухе. Он боится и начинает бежать все быстрее и быстрее. Хамор, то есть осел, ему не поможет, если щелкнуть кнутом рядом с ним, но ему нужно уздечка, чтобы его тянуть за нее, чтобы он двигался в том направлении за человеком, который его тянет. Глупец, ему не помогает ни кнут, ни уздечка. Но ему нужно бить кнутом, не щелкать кнутом и не тянуть за уздечку. Ему нужно бить по спине. За каждую овлу, за каждую гнусность, которую он успел сделать. И то, что сус, то, что коню достаточно щелкания кнута, а хамору, ослу, нужна уздечка, это потому что сус, он его основная работа, основная сила в задних ногах. И он на них опирается, и он основную работу коня делает именно ими. Что не так со ослом? Потому что его основная сила находится в руках, то есть в передних ногах по-русски. Хагро в другом месте, вильнюсский гаон, в комментарии на Мишну, который называется «Завин» в трактате Тайрот, Хагро пишет, что раглаим, ноги, это органы, связанные с бегом, так же, как у человека, так и у животного. Руки – это то, что нужно для того, чтобы нести, переносить тяжести. Руками на руках не ходят, ходят на ногах. Ногами не носят, носят на руках. Поскольку сус, конь, нужен тому, кто хочет быстро бежать, быстро передвигаться. Поэтому ему показывают кнут для того, чтобы щелкает кнутом, указывает, чтобы он бежал. Потому что конь, его нормальное состояние – это бег, он для этого создан. Поскольку он пользуется, его основная несущая конструкция – это задние ноги. Но осел он никогда не бежит, потому что он все время, его основное, что он делает, он опирается на передние ноги, на руки. И это создано для того, чтобы нести. Поэтому он не ходит быстро, он ходит медленно. Грубо говоря, как гоночная машина и грузовик. Но вот это медленно он ходит, и поэтому ему нужна уздечка, чтобы за нее тянуть, чтобы он шел. Таким образом, мы видим, что то, что Гаон учит, он указывает, что вот этот вот щелчок кнута по воздуху – это некий симан, некоторое действие для быстрого движения. Но хамор – это наиболее материальная вещь, поэтому ему нужна уздечка, которая привязана к телу. Она не находится в воздухе, отделенная от него, она просто находится на нем. И это пример, некий симан того, что хомер – материя, поскольку хамор происходит от слова «хомер» – материя, она, ее движение всегда более медленное, чем движение воздуха и так далее. И это пример, как его зовут, коня, который бегает быстро, в отличие от хамора, который идет медленно. И вот мы говорим здесь такая вещь. Иньян, суть того, что мы сейчас сказали, это то, что мидот, качество человека, называется раглав, называется его ногами. От слова таргиль, упражнение, привычка. Человек рагиль, у него есть какая-то привычка. Как уже мы с вами обсуждали несколько раз, поэтому я не буду возвращаться к этому. И для того, чтобы вести, управлять своими медот путем, когда нужно, для того, чтобы правильно управлять своими медот, нужно тахаха, нужен упрек мусара. Это то, что делает Всевышний, как мы уже говорили, дери хаим тахахот мусар. Дорога жизни – это упреки мусара, когда человека учат, как ему правильно себя вести, для того, чтобы он делал какие-то правильные действия. И это то, о чем сказано «шут лесус», что это кнут для коня. И это речь идет о том, кто опирается на свои раглав. И раглав, я еще раз повторяю, от слова рагиль, привычка, слово медот, которое у него есть, качество, которое у него есть. Ему нужно показать кнут для того, чтобы его направить. Нужна какая-то тахаха. И этого достаточно. Нужно только показать, объяснить, в чем ошибка. Это не должно быть прямо на теле. Должно оставаться в воздухе. Но хамор, то есть осел, у него, ему нужна узда. То есть это те люди, которые не умеют себя направить по правильным медот, по правильным качествам, но они служат для того, чтобы нести. То есть они тут тоже делают Авадат Гашем, они выполняют работу Всевышнего, они делают мицвот и не делают нарушение Авирот Лотасе. Это те люди, которые постоянно опираются не на Раглаем, а на Едаем. Не на свои позитивные медот, а на Едаем. Едаем – это руки, это то, чем делают мицвот. Понятно, что мицвот по каким-то причинам тфилин на ногу не надевается. Надевается на руку. И все остальные мицвот, они связаны с руками, а не с ногами. Потому что, например, человек вяжет себе цицит. Он вяжет цицит руками, а не вяжет цицит ногами. Поэтому им нужно, этим людей, которые опираются на руки, то есть у них эти люди действия фактически, им нужен меток, им нужна уздечка для того, чтобы постоянно вести их так, чтобы они не сделали авейру. Поскольку техеха, упрек для них недостаточно, это нечто воздушное, которое находится вне их, они люди действия, поэтому им нужна уздечка, чтобы их тащить. Потому что сами они не знают, как правильно себя вести. Поэтому тут Акодыш Баругу должен использовать уздечку, запрячь их более серьезно. Но есть третий сук, третий вид. Это не те, кто опирается на регель, на медот, не те, кто опирается на действия. Это ксиль, дурак, по-нашему, по-простому. Ему не помогает ни упрек, ни уздечка. То есть указывать ему конкретно, делай так-то и так-то, тоже не поможет. Что поможет? Шевет лаго ксилим. То есть только кнут на спину глупцам. За каждую авейру, которую он делает, его нужно бить для того, чтобы он мог понять, как себя вести. Довольно жестокий такой пасук, который рассказывает о том, как в идеале Акодыш Баруху должен управлять миром по отношению к трем типам людей. Понятно, что самый верхний тип людей – это конь, более низкий – это осел, а самый низкий – это тоже понятно. Но при этом также понятно, что мы видим часто, что в мире этого не происходит. Мы видим людей, которые делают авейру, и их не бьют за каждую авейру. Людей, которые делают мицву или не делают мицву, и тоже не получают наказания. А то, как мы только что прочли, глупец должен постоянно подвергаться наказанию за каждую авейру, которую он сделал. И это кушья, которую мы много раз обсуждали, трудность, которая мешала Иову, трудность, которая мешала Моше Рабейну, трудность, которая называется цадик в Иралу, праведник, которому плохо, раша в Итофлу, нечестивец, которому хорошо. Это две кушьи, на тему которых написана вся книга Иова, и я не буду сейчас повторять те уроки, которые я давал когда-то по ней. Это та кушья, который спросил Моше Рабейну Всевышнего, и Всевышний сказал, что полностью ответа на этот вопрос человек не может увидеть. Но общее направление такое, что существуют какие-то вещи, которые Акодыш Баругу, кибы и холь, как будто бы, не реагирует на них, либо оставляя это в качестве возможности для человека лахзор бетшува, либо оставляя это для того, чтобы человек получил всю награду за все мицвот, которые он сделал в этом мире, для того, чтобы он лишился будущего мира, и в будущем мире были только наказания. Но нет ни одной вещи, которую Акодыш Баругу не оставит, оставить неоплаченный. Таких вещей не будет. Но в идеале, когда человек готов принять тахаху, то он получает тахаху, упрек, мусар, урок. Когда он не готов это сделать, его тащат за уздечку, и это то, о чем сказано Бедерек, Шабанадам Руцалалехат, Мавиимато, Малихимато. По той дороге, по которой человек хочет идти, его ведут по этой дороге. И есть человек, которому ведут, но ведут уже не с помощью уздечки, а с помощью кнута, который не только щелкает по воздуху, но достается также спине и остальным органам человеческого тела. И самое страшное, это когда Акодыш Баругу не реагирует никак и не дает никакого ни тахахи, ни мусара, ни уздечки и ни кнута. В этой ситуации человеку кажется, что все замечательно, можно так продолжать жить, А на самом деле жить так продолжать не очень можно. И поэтому результат будет не самый позитивный. Таким образом, мы закончили третий пасук. И попробуем с вами разобрать еще пасук номер 4. Который говорит: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобно ему. Отвечай глупому по глупости его, а то он будет мудр в глазах своих». Два пасука, которые очень похожи, только говорят вроде бы как все с точностью наоборот. И попытаемся сейчас разбирать пасуким номер 4 и 5. Вначале я читаю пасук номер 4 на Лашон Акодыш. «Аль таан ксиль бевлато, пенти швело гамата». «Не отвечай глупцу по его глупости, чтобы не стал ты равен ему, так же ты». «Анак сильбе влато», «Отвечай глупцу по его глупости», «Пен и еха хамба инав», «Чтобы ты стал, выглядел умным в его глазах». Абсолютно непонятные два пасука. И смотрим, начиная с Мальбима. Мальбим говорит: «Уже идбаэр, уже объяснено, что ксиль глупец – это человек, который не соблюдает законы хохмы, мудрости, потому что нимшах ахарта авато, потому что он следует за своей тайвой, амитнагедет лахокей хохма, которая идет вся против законов мудрости. Лабаавур исим масве альпанав, и для того, чтобы он положил масве, как это вот, Маширабейн был масве, что-то типа маски, занавес, занавесочка, которую он положит на свое лицо, Легавгия навшо башер хакей хохма амдим нагашатов таавато. Когда он видит, что законы мудрости стоят против его тайвы, его желания насладиться чем-то, то и тура хареавлад, то он сворачивает с дорог мудрости и, как бы положив занавеску себе на лицо, паранжу надев, чтобы его не было видно и он ничего не видел, он идет вслед авлута, вслед какой-то гадости, которая ему приходит в голову. Гайну, а именно, о чем идет речь? Латир свекот аркейха хохма. Понятно, что человеку очень трудно понять, что Всевышний от меня требует этого и этого. Человеческий разум говорит, что я должен сейчас сделать это, а не то. Но мне очень хочется. А когда нельзя, но очень хочется, все равно можно. Это свара, которая, ну, не все могут выдержать такую свару, знать, что я сейчас приступаю через замысел Всевышнего, нарушая какой-то закон Торы. Для нормального, воспитанного, верующего человека это очень тяжело. Поэтому, что делает Ецер Гора человека, имеется в виду ксиля? Она начинает лаотиль свекот, она начинает вводить человека в сомнение. Аль-Хукея Хохма по поводу законов мудрости и эмуны, и веры. У человека возникает сомнение. Если кто-то с ним начнет, другой человек, начнем с ним спорить, для того, чтобы разрешить его сомнение, то это никак не поможет. Потому что он знает на самом деле, что требует хохма. Он знает законы, которые сейчас собирается нарушить. Но у него есть проблема, что из-за своей тайвы он не в состоянии с ней справиться. И он занимается обычным, стандартным, простым самообманом. Когда он начинает себя обманывать и начинает думать, что на самом деле Всевышний этого не имел в виду. Разве может быть, что Ашем хотел это сделать? Какой-нибудь пример из современного мира, пример очень простой. Реформизм, консерватизм и любой другой тизм, идиотизм, любой тизм, который вы хотите выбрать, начинается с фикот. Да, конечно, это было совершенно верно, это все правильно, 100%. Но это раньше, когда не было холодильника. Я слышал это, боюсь, что я не единственный, кто это слышал. Я был в некотором шоке. Один раз такое со мной было. Нет, в шоке я был много раз. Но я был один раз, я помню это свое шоковое впечатление. Был какой-то семинар где-то там вот в СНГ, под Москвой, СССР, недалеко от Москвы. Там был один человек, выглядел безумно интеллигентно, задавал хорошие вопросы. И вдруг этот человек попросил меня дать урок по законам кашрута. Вы, наверное, представляете, какое для лектора это вообще кайф такой неописуемый. Кто-то заинтересовался кашрутом, значит, я такую хорошую лекцию дал. Гайва, гордыня лектора растет до невозможности. И тут же я получил по морде за это. Я даю лекцию по кашруту. И, в общем, на мой взгляд, очень неплохая лекция была. Может быть, кто-то считает иначе. Но это не имеет значения, потому что человек сидел с бумажкой и записывал. Мужчины очень редко записывают лекции. Это для девушек более такая склонность к конспектированию. И вот в самом конце лекции Он так покачал головой и говорит, да, но нам на Украине это все совершенно невозможно. Ну, я ожидаю там вопросов по поводу того, что где купить кошерное то, кошерное все. Хочу отправить в какой-то сайт, чтобы узнать, что кошерно, что не кошерно, какие-то разъяснения дать минимальные, которые возможно дать на эту тему. И не успеваю всего этого сделать, а человек говорит, потому что у нас по телевизору все время говорят, что на Украине очень много радиации, и единственное, что хорошо выводит радиацию, это свинина. Поэтому мы на Украине не можем обойтись без свинины. Я понял, что любая попытка что-нибудь объяснить сейчас и доказать, это будет с моей стороны нарушение вот этого пасука Мишлей. А именно, я буду говорить на том же самом языке и окажусь тем же самым. Поэтому никакого смысла в этом нету. Человек, тайва которого развивается до такой степени, что он просто не может придумать ничего другого, то он говорит, что все это было, пока не было радиации. А теперь, после Чернобыля, который лет 35 назад произошел, теперь все изменилось, и теперь стало совершенно иначе, и теперь без свинины просто кранты. Все. Невозможно. Никакая дискуссия уже становится невозможной. Может быть, она имела смысл для кого-то другого, потому что там было несколько человек, которые были шокированы примерно так же, как и я. Но, тем не менее, конкретно с этим человеком дискуссия не имела смысла. Хотя он мне был безумно симпатичен, если честно. Ну вот, оказалось, что моя гордыня, что я хорошую лекцию дал и произвел на него впечатление, оказалась неправильной. И это написано «Ивлад ксилим мирма», что ошибки, аверот, которые делают глупцы, это мирма, это обман, самообман. «Ивлад ксилим авла». И вот эти ошибки, эти преступления, которые делают ксилим глупцы, это авла, это преступление. «Выгам имхамит вакеах», и даже если вот этот спорщик, тот, кто с ним спорит, «Яарох нэгдо дварим на адим», приведет к нему доказательства совершенно потрясающие, понятные, ясные. «Бахушим яатет ознов». И таким образом, что он может просто... Не могут они не войти в уши. Как уже сказано, «Минегитла иш ксиль», что когда ты говоришь с человеком, который ксиль, «Убаль едия сифтейдаат», то здесь не помогут едият, знания, сифтейдаат, слова разума, как написано. Поэтому лучше, что шааль ватана влато, оставь его со своими свекот, пен тишвело, потому что если ты будешь бороться с этим, то ты можешь уравняться ему, как будто бы ты, будет это выглядеть, как будто бы ты тоже сомневаешься в тех же вопросах, в которые сомневаешься он, и пытаешься разрешить свои сомнения. Однако все это, гамши аними цавеха, бальта анего бадерих векох, то, что я говорю, не устраивая с ним векоха, не устраивая с ним спора, дискуссию. Потому что есть опасение, что ты будешь выглядеть таким же, как он, и скажешь, что ты такой же ксиль. Но если ответишь ему с этой стороны и захочешь ему показать мудрость векоха, то этого не делай. Но тем не менее, а дальше будет продолжаться следующий пасук, что именно надо делать. Я сейчас вспомнил еще одну историю, которая мне была рассказана давно, много лет назад. История когда-то, когда на семинаре, еще тогда Шавутами делала семинар, по образу и подобию, я извиняюсь, семинаров Рахим. Потом практически это перестали делать, на русских это производило не такое сильное впечатление, как на определенное количество израильтян, поэтому немножко сменена была тактика, но в принципе семинары были очень интересные, очень хорошие, и там были несколько, такая система доказательств того, что Тора мина шамаим, что Тора с небес, и там действительно были некоторые очень красивые такие ворты, которые могли произвести на людей впечатление. И вот мне рассказал один из ведущих лекторов, Рав Мойше Пантелеят, которого, может быть, многие из вас слышали его лекции. Действительно очень хороший лектор, по-настоящему хороший. Что после, в конце семинара, когда были такие викухим, споры, обсуждения, еще что-то, то одна из тетенек, сидевших в первом ряду, начала выяснять какие-то вопросы и сказала... что, конечно, то, что вы рассказываете, потрясающе, и очевидно, что Тора, она не выдумана человеком. Она, безусловно, пришла из какого-то более высокого источника, чем человек. Ну, Рав Мойше говорит, ну, и следующий шаг. Она говорит, но совершенно не факт, что это дал Всевышний. Может быть, Тора была дана каким-то марсианином, который прилетел ненадолго с Марса, увидел, что творится на Земле, а он был такой... более продвинутой цивилизации, с другого мира. Поэтому он дал вот такие вот вещи, связанные с Торой. Рав Мойше не стал стесняться. У него хорошая, быстрая реакция. Он ответил, ну, если ты видишь такого умного марсианина, И этот марсианин тебе говорит соблюдать кашрут. Может, имеет смысл соблюдать кашрут? Тетенька тоже была не только лыком шита. Ответила мгновенно и сказала, а может быть, это был сумасшедший марсианин. И другие марсиане его давно упрятали в сумасшедший дом. Ответ Рав Мойши был точно, как то, что сказано вот здесь, вот в этом пасуке. Он говорит, если ты можешь с этим спокойно жить, не соблюдая кашрут, живи. Если твоя гипотеза тебе так помогает, живи. Но очевидно, любому человеку, я имею в виду сейчас не ту тетеньку, не того дяденьку, не конкретных людей, с которыми спорить бесполезно, я имею в виду человека, у которого сейхель, мох, шалет или алев, он управляет разумом, разум управляет сердцем. Любой человек поймет, что идея, вероятность того, что Тора дана марсианинам, которого другие марсиане упрятали в сумасшедший дом, потому что он сошел с ума, и поэтому сейчас не обязательно соблюдать заповеди Торы, это, как бы это сказать, гипотеза научная, немножечко слабенькая. И тем не менее, другие гипотезы, примерно той же силы, как радиация на Украине и еще что-то, примерно такого же уровня, как мы видим, владеют массами. И Шлома Амелах, по мнению Мальбима, нам раскрывает, что причина этому только одна, что это человек, который называется Ксиль. Ксиль, по определению Мальбима, потом мы видим Гаона, я правда говорю, что не сегодня, но по мнению Мальбима, Ксиль – это человек, у которого его тайва, она настолько превышает его сейхель, его разум, что он подтасовывает и самообманывает себя для того, чтобы внести сфекот, внести сомнение в мудрость, для того, чтобы не мешать своей тайве. Следующий пасук говорит, а что же делать? Ты не можешь с ним спорить, потому что ты уподобишься ему, и про тебя будет считаться, что у тебя тоже есть сфекот баэмуна, сомнение в твоей вере. А как же тогда вести? Аналог сильба авлато пен и ехахам баэнаф. Ответь к силю по его овле, по его, как попробовать перевести, по его авирот, по его глупости. Сейчас, секундочку. А то он будет мудр в глазах своих. То есть ответь ему в соответствии с его глупостью, чтобы он не почувствовал себя мудрым в своих словах. То есть как-то притупить ему зубы надо. Вопрос как? Он отвечает, Гаон, Мальбим объясняет, Тайнео Алёфин, ответ таким способом, Шило Идмело, чтобы ему не казалось, что он хахам, что он мудрец. Ахар Шило Мацата Маана, поскольку ты не нашел, что ответить. Чтобы не выглядело, что ты сдался. Этого нельзя допустить. Но обсуждать с ним его сомнения тоже не имеет смысла. Валёфен зе, и таким образом ответь ему, бодворим калим, легко. Ки икарга кавана, поскольку его основная кавана, намерение твоего ответа, показать ему его глупость. В лота она его бодворим харифим. Не надо что-то такое харифное, очень такое вот резкое, четко, такой вот ломдус отвечать. Не надо. Чтобы показать, какой ты умный. Это не имеет смысла. А дальше, следующие два пасука, говорит Гаон, рассказывают, как именно надо отвечать на этот вопрос. Что тебе именно нужно сделать, чтобы ответить. Но я не успеваю прочитать следующие два пасука Мальбима. Поэтому я даже не знаю, как мне лучше сделать. Я прочитаю пасук, который успеваю Гаона. Два пасука я вряд ли успею, но все может быть. Нет, я не успеваю. Поэтому начинаем Гаона, который говорит. Не отвечай глупость, глупцу по его глупости, чтобы не стать равным ему так же ты. В Геморе написано, что этот пасук и следующий пасук – это стира, это противоречие. С одной стороны написано «не отвечай глупцу», с другой стороны написано «отвечай глупцу». Гемора отвечает «кан бы диврей Тора, кан бы милой Баалма». Что есть разница, отвечать словами Торы или отвечать простыми словами вообще? И на первый взгляд этот ответ совершенно непонятен. Что разве псуким есть какой-то шинуй, разве в лашон, в языке пасука есть какое-то изменение? В одном месте написано «не отвечай», в другом месте написано «отвечай». Говорит Гаон, мне кажется, что Гемора имеет в виду, что только объяснить, что имеет в виду пасук. Смотрите, я вижу, что я не могу физически успеть прочитать эти псуки, поэтому я на 2 минуты раньше остановлюсь, чтобы в следующий раз можно было начать прямо с пасука номер 4 Гагро и двигаться дальше. Извините, спасибо, до новых встреч. До свидания, всего доброго.